Глава 20. Когда умирает великий государь, а Патефон Финадеевич при всех своих пороках таковым все же считался, другие великие государи считают своим долгом проводить его в последний путь. Этот обычай заведен издревле. Кроме того, другие великие государи съезжаются главным образом за тем, чтобы посмотреть, нельзя ли по такому случаю чего-нибудь себе оттяпать от осиротевшей державы. И зачастую их надежды оправдываются. Недаром же воры кражу в доме покойника называют халтурой, а самих халтурщиков считают ворами последнего разбора. Бояре Патефона Финадеевича, болея за безвластную отчизну и ожидая друг от друга всяческих подлостей, сочли за благо признать Липонюшку законным наследником. Деться-то им было некуда. Да и Восьмирамида Акулишна была самое что ни на есть настоящая. Она по старой привычке таскала бояр за солидно отросшие бороды и даже сделала попытку посадить на опустевший трон любовника своего, конюха Берона. Тут уж бояре не стерпели. Бедняга Берон так любил лошадей, что даже питался вместе с ними из яслей, овсом и ячменем. Пришлось, вздыхая о скотине, накрошить туда грибков. Схоронили его ночью, в тайне, на скотомогильнике. Восьмирамида Акулишна рыдала искренне, так что даже высокопоставленные гости ей сочувствовали и прослезились. Султан Абдул-Семид, так тот собственноглазно всплакнул о своих погубленных сыновьях. А королева-девственница Бритни Спирс, та вообще рыдала в объятиях Восьмирамиды, полагая себя точно такой же оскорбленной вдовицей. Вместе с Патефон Финадеевичем она хранила и свою последнюю надежду выйти замуж. Британская владычица слегка утешилась, когда ей преподнесли свадебную драгоценную телогрейку. Израняли скупые слезы порубежные гетманы и магнаты, нунцы и легаты, кардиналы и епископы ватиканские. Они теперь были в Европе и за королей, и за герцогов, и за графов. Прибыл, чего никак не ожидали, и сам князь мира сего, сын папы, кесарь ватиканской. Охраны с ним было немного, да и та состояла из швейцарских кретинов и верного Микелота, рыцаря клинка и пинка. Жены и девы ярусланские сочли Чезаре Боржа красавчиком. «Ну а что не плачет и не рыдает, так с чего ему горевать?» — рассуждали они. — Наш Патефон Финадеевич ему никто. У кесаря дролюшки свое горе. Пап-то у него и жить не живет, и помирать не помрет.
— А чуть у него на плече за тварь?
— Не тварь, дурище, внук святой, беленький. Чезаре Боржи и в самом деле не горевал, а уж о папе тем более. Когда верный Микелота наконец нашел в ярусланских лесах таинственного юношу Лиса, Чезаре отнюдь не приблизил претендента к себе. Он понимал, что ярусланский народ ни почем не признает ватиканского выкормыша. Хватит и того, что его матушка находилась всецело под его, Чезаре, влиянием. Липонюшка и вправду воспитывался в ярусланских понятиях при дворе порубежного гетьмана Пришибейка. А вот сам гетьман давно принадлежал кесарю со всеми потрохами. Гетьман втайне надеялся выдать за будущего государя Яруслании свою дочь, Параску. Она даже встретилась со своим суженым у фонтана, но впечатления на Липонюшку не произвела, поскольку не была ни рыжей, ни косоглазой. «Ну да ничего», — думал гетьман, — «все еще впереди». Сам Липонюшка, несмотря на хитрость свою и коварство, чувствовал себя среди людей неважно. Временами взлаивал, норовил спать под кроватью, продолжал по привычке воровать кур и поедать их живьем. Даже встреча у фонтана не достигла своей цели только потому, что из розария не кстати выгребся павлин. Липонюшка задавила и павлина, а бедная Параска в ужасе убежала, бросив загодя принесенную перину. Восьмирамиду Акулишну Липонюшка называл матушкой лишь при людях, а наедине с родительницей поминал совсем другую матушку и бабушку. О ней, старой Синтетюрихе, он тосковал ужасно, хотя и помнил, что в самый трудный час она придет к нему на помощь. Надо только сказать трижды верные слова, и все. Амнистии Липонюшка покуд не объявил, потому что и слова такого не ведовал. Правда, узников выпустили в оковах на смотровую площадку башни полюбоваться на похороны. Так что они даже оказались выигрыши по сравнению с прочими зрителями, пусть и венценосными. Тем достался только площадный помост, да и то не более высокий. Узников, правда, вывели не всех. Гроб с телом Патефон Финотеича стоял перед помостом на двух табуретках. В головах у него убивалась Восьмирамида Кулишна, в ногах королева-девственница Бритни Спирс. Британская самодержица до пояса была в трауре и под черной вуалью, успешно заменявшей телогрейку, а ниже пояса в каких-то синих в обтяжку портках. Обтянутая синими портками, ярусланцам сильного пола сильно понравилось. Первым взял свое слово Чезаре Борджа, и никто не возражал.
«Прощай, мой бедный царственный друг», — начал он по-яруслански.
В толпе одобрительно зашумели. Папин сын прекрасно понимал. Не приглянись он этой толпе дикарей, затопчут и не посмотрят, что князь мира сего. Потом-то он, конечно, оживет, но все равно неприятный осадок останется.
«При тебе», — продолжал меж тем владыка Ватиканский. «Великая Тартария стала воистину великой. Ты верно служил своему народу. Ты принял державу с деревянной сахой, оставил с каменным топором. В окне твоего дворца всю ночь не гас огонек, как знак твоих неустанных трудов на благо своей державы. Одной рукой ты карал врагов, а другой возводил свой канал Гранде, неслыханное в мире сооружение, достойное египетских пирамид. Когда ты входил в зал моего придворного совета Европы, то сильные мира сего вставали в знак почтения. Даже парализованный кардинал де Аксинья. Ты заставил считаться с собой даже меня». «Меня, который...»
Тут Чезаре Борджа закашлялся, поняв, что перегнул палку. Да и внук святой предупредительно вонзил свои коготки в плечо.
«Меня, который всегда был твоим верным другом и братом. Между нами, не скрою, были трения и разногласия, как случается в каждой семье, даже в семье народов. Но зато при тебе в мире был порядок. Покойся с миром, дорогой товарищ по власти. Заклинаю всех дьяволов преисподней, чтобы они были к тебе милостивы, водили к тучным пажитям и чистым источникам вод». «Откуда бы им там взяться? Пажитем да источником», — усмехнулся он про себя,
еще и тому, как ловко и богохульно вернул в свою речь эти слова.
«И чтобы нежное дьявольское пение сопровождало тебя повсюду»,
— закончил, наконец, папин сын. Швейцарские кретины, взяв алебарды под мышку, захлопали в ладоши. Ярусланцы такого обычая не знали и потому оконфузились. Стали быстро кричать «здравиться покойному», но оконфузились еще сильнее. Лука с изумлением увидел, что сходить кесарю помогают никто иные, как предатели панычи. Вот как возвысились. Следующим был султан Абдул-Семит.
«О, ты неверная соба...»
Начал был он, но вовремя опомнился от пинка сапогом. Пинок принадлежал, ясно, папиному сыну.
«О, ты неверный и жестокая судьба! О, приятеля солнца и близкий родственник луны! Вот и к тебе пришла разгонятельница собраний и прекратительница наслаждений! Вот и ты вошел в чертоги пророка Басура, как герой и победитель! И к твоим услугам будут прекрасные юноши, ароматные дурианы, перебродившее кокосовое молоко и афганский гашиш превосходной очистки. Ты будешь убиваться муками самих врагов, как убивался ими при жизни. Ты будешь охотиться на серный тигриц, покоряя их своей мужской воле. Пророк Басур посадит тебя у сердца своего и, может быть, даже уступит тебе свое место. Жди, неверный пес», — думал султан. «Уже сейчас ты тысячекратно размноженный горишь тысячи огней и испытываешь боль тысячи человек». «Проклятие, как чувствительно пнул меня этот султан всех шайтанов, мерзкий даджаль!» «На сатане да день, и мы встретимся с тобой в чертогах Абасура, забудем все мелкие распри и начнем вкушать мед и некотар».
Басурман ярусланцы не любили, но не так сильны, как ватиканцев, так что султан заслужил даже некоторое одобрение. А ветхий старичок, бывший на этот день митрополитом ярусланским, смог лишь вставить:
«Паки! Паки и ж херувимы, житие мои!»
И зарыдал. И все зарыдали. Вот что значит верные слова найти. Наконец настала очередь наследника. Языком Липонюшка владел довольно погано. Правда, речь его сочинил сам кесарь. Только записана она была, хоть и по-ярусландски, но латинскими буквами. Даже хорошо грамотный человек не сумеет сходу прочитать.
«Смерть вырвала!» —
произнес он лающим голосом и замолчал. А достать его пинком папин сын не мог, мешала тушь султана. Царевич, да какой царевич, уже законный царь, собрался с силами, но сумел только повторить.
«Смерть вырвала!»
Тут Лука не выдержал, словно на лекции бывал, и про амнистию даже забыл. «Это как же надо жизнь прожить, чтобы даже смерть и ту вырвала!» — вскричал он зычным своим голосом, повергавшим в трепет бывшую шайку. С минуту еще длилось онемение толпы, а потом раздался такой хохот, что не только вороны, но и внук святой в страхе взмыли в воздух. Хохотал даже князь мира сего.